Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие и уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Нас становится все больше и больше, потому что помимо социальных сетей у нас, конечно, большая аудитория – это интернет-слушатели, хотя еще есть у нас и вещание в некоторых регионах на средних волнах или на других диапазонах. Поэтому всех вас приветствую, пусть Бог благословит. Сегодня опять пятница, причем хочу сразу заметить, 13 число и пятница. Может быть, у кого-то возникнут вопросы на эту тему. Буду с радостью вместе искать ответ в Библии на эту тему. Так что давайте, чтобы вопросы ваши, которые, ради которых я сажусь около микрофона, они были... ну, не какими-то абстрактными, может быть, слишком возвышенными, как говорят, но приближенными к нашей жизни и, самое главное, как воплощать Библию в практике нашей повседневной жизни. Ну, об этом мы уже много говорим, и всю жизнь живи, всю жизнь учись, и друг у друга чему-то мы учимся, поэтому с радостью поделюсь своим тоже каким-то житейским и духовным опытом. Пусть Господь вас благословит. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. И я рад каждую пятницу общению в прямом эфире. Я подчеркиваю, сегодня у нас 13 февраля 2026 года. Говорю это в начале для того, чтобы для тех, кто будет слушать эту программу в записи, вы не огорчались, если кто-то не отвечает на ваши звонки или на ваши вопросы. А чтобы ваши вопросы не остались неуслышанными, я прямо сейчас в начале эфира обычно сообщаю две замечательных возможности, как свой вопрос задать и в прямом эфире, и даже после него, в любое вообще мгновение недели. Да, будь это среди глубокой ночи или, не знаю, в полдень, в любое время. В первую очередь, вот я сказал по поводу, как задать этот вопрос. У нас, конечно, пока еще действует WhatsApp и Telegram, поэтому предлагаю записать мой номер телефона и через WhatsApp и Telegram, присоединившись, дать мне знать, что вы хотите стать постоянным участником вопроса к передаче «Золотая середина». Есть такой у нас чат, я его организовал, и именно для того, чтобы человек... в любое мгновение жизни, вот пришел вопрос, чтобы не утерять мысль, мог присылать в этот чат эти вопросы. И потом они подкапливаются, я их просматриваю перед эфиром, и в первую очередь с них начинаю отвечать всем тем, кто задавал вопросы. Поэтому запишите +7 926 211 56 97, +7 926 211 5697. Это телефон мой, личный, мобильный, можете пометить, пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей, как вам угодно. Ну, конечно, я прошу не звонить во время эфира, я ставлю бесшумный режим и не реагирую на звонки, это отвлекает. Ну, а вот написать нам в эфир вы можете, прямо пользуясь этим телефоном, прямо сейчас, в течение этого часа. И лучше это сделать первой половине часа, чтобы я видел все ваши вопросы. Ну и главная возможность, особенно для прямых эфиров, спасибо всем нашим труженикам Теос Медиа и труженикам, и работникам, и добровольцам, которые помогают в организации этого эфира и этой программы. Поэтому и Яна, и Ирину, и Олю, и всех-всех, и Олега, конечно же, как администратора, я всегда за вас молюсь и благословляю. Спасибо за ваш верный труд. Дальше, вот для того, чтобы во время этого непосредственно эфира и еще проще, вы, скорее всего, слушаете нас в интернете, задать вопрос, это тоже просто. Такая есть уже у нас значок, который можно найти внизу экрана. Обычно он с правой стороны, в правом нижнем углу. Там такое облачко и три точечки. Обычно это уже известная вот известный значок или менюшка, обозначающая некий диалог. Вот этот диалог поможет вам задать мне прямо сейчас во время этого эфира вопрос. Нажимая на эту менюшку, как мы говорим, да, на этот значок, перед вами появится табличка. Табличка очень простая. Заполните ее. Ваше имя. Ну, не обязательно писать фамилию, просто даже можно имя. Если не хотите как-то вот... Бывают вопросы очень деликатные, и чтобы вас не узнали, можно любой псевдоним. Главное, чтобы он был читаемый, и я мог к вам как-то обратиться. Дальше там вот есть возможность заполнить строку электронная почта. Ну, если нет, хотя бы что-то там напишите. А дальше сам вопрос. И попрошу вас вопрос писать кратко. Ну, мы как-то формулировали это в 2-3 предложения. Я ваш, так сказать, диапазон расширил для того, чтобы вам было удобнее. Иногда человеку трудно сформулировать кратко свою мысль, поэтому давайте 5, максимум 7 предложений, ваши иногда предваряющие вопросы, какие-то рассуждения, и дальше, конечно же, ищу в тексте знак вопроса, потому что вопрос, он должен оставаться вопросом. Иногда просто комментарии, кстати, вы их можете тоже присылать. Я все это стараюсь зачитывать, и особенно если это вопросы, вместе с Библией в руках и в сердце на них искать ответ. Ну, вот, кажется, все основное я вам сказал. Видите, мы ускоряемся для того, чтобы побольше было возможности всем вам что-то задать и получить на это ответ. Поэтому еще раз, +7 926 211 56 97. Кто не успел записать, запишите. Это мой личный номер, телефон. Если вы через WhatsApp или Telegram этот номер наберете, то вы выйдете на меня в этих мессенджерах, как мы говорим сейчас. И там напишите кратенько: хочу стать постоянным участником чата или группы «Вопросы к передаче «Золотая середина». Я обязательно постараюсь увидеть это и сделать вас участником. Это открывает вам возможности задавать вопросы на протяжении, как говорят, 24/7, да? 24 часа, а 7 – это 7 дней в неделю. Так что давайте вот будем пользоваться пока и этой возможностью. А также у вас есть возможность, как я уже и сказал, в нижнем углу, это возможность написать прямо сейчас в прямой эфир. И спасибо Оле, она пересылает ваши вопросы, которые приходят через сайт, обычно через который вы нас слушаете. Только обратите внимание, у нас поменялся домен. Домен – это адрес сайта. Вот там в строке «адрес сайта» раньше стояли после «теус» и точка, две буковки «ру», да? Вот, FM, простите, FM. А сейчас teos.media. Чуть больше букв, но это наш сейчас настоящий действующий сайт. Тот закончил свое действие, поэтому туда можно уже не заходить и не обращаться. Хотя там еще остается часть нашего материала, до недавнего времени оставался. Поэтому не перепутайте. Если вы хотите особенно пожертвовать какие-то средства, и мы вам очень благодарны за ваше участие, в том числе и финансовое, в работе Теос Медиа, пожалуйста, это можно сделать, но обязательно проверьте, чтобы это было на сайте верном, то есть teos.media. Пожалуй, все. Это основные такие мои вам пожелания. И, конечно, контакты, периодически я их повторяю. Может быть, придется повторить еще раз в течение эфира. А сейчас давайте мы приступим с Божьей помощью и будем искать ответы на поставленные вопросы. Вопрос был в прошлый раз, а я, как вы знаете, не люблю быть должником. И даже если вы уже в конце эфира, прямо в последнюю минуту, присылаете ваш вопрос, не переживайте, главное, слушайте нас в следующую пятницу, если это не праздники и не выходные дни. Такое тоже бывает. Тогда не следующий, а через или через две пятницы. То есть в очередную пятницу, когда будет прямой эфир, я стараюсь начинать отвечать именно с последних вопросов предыдущего эфира. Иногда бывает просто цейтнот, знаете, такой шахматный термин, когда нужно сделать ход, а времени нет. Вот это времени нет, иногда бывает цейтнот не только в шахматах. когда времени нет ответить, а хотелось бы ответить, тогда я просто переписываю ваш вопрос и с него начинаю отвечать уже в следующем эфире. Что постараюсь сейчас и сделать. В предыдущем эфире 6 числа я получил вопрос от Вадима. Спасибо, Вадим. Добрый день. Вопрос очень хороший, и он уже не первый раз беспокоит людей, которые, я, по крайней мере, об этом знаю, потому что меня тоже спрашивали, в том числе на радио. Давайте вместе разбираться. Добрый день. Матфея, 23 глава, 8 и 10 стих. Вадим нам приводит цитату из Евангелия. «А вы», – это слова, прямая речь Иисуса Христа, «а вы не называйтесь учителями», или учителями, наверное, правильнее так ударение ставить, «ибо один у вас учитель, Христос, все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос». Как понимать эти слова Христа сегодня? Спасибо, Вадим. Я понимаю, основная трудность здесь заключается вот в самих этих словах. Но никто не отменял наше земное родство. И то, что у нас есть отцы, к которым мы также обращаемся и в общей форме отец, и папа, и папочка, и по-разному. Вот это Христос не хотел отменить. Более того, в Новом Завете, особенно в посланиях, мы читаем такие, например, предупреждения Духа Святого через апостола Павла, что много у вас наставников, но мало отцов. То есть отцов имеется в виду духовных каких-то служителей, духовных попечителей. Наставников иногда бывает больше, потому что мы все выросли, как я говорю, особенно для наших родившихся в Советском Союзе людей, в стране советов. Но вот чужую беду рукой разведу. То есть мы часто готовы давать совет, но он, ну, может быть, бывает немножко теоретизирован. Почему? Потому что, может быть, не все мы можем пережить в жизни. И даже не всегда можем понять человека, который имеет особые переживания, ввиду его какого-то особого положения или болезни, или трудностей, с которыми он столкнулся. Но при этом мы готовы, конечно, давать советы, и советов у нас очень много. Даже появился такой термин, как диванные советники. Да? То есть, когда был ковид, мы сразу все стали иммунологами, вот, иммунологию мы стали, так сказать, вирусологами, и стали вирусологию изучать вместе со всей страной по новостям и так далее, и давать какие-то тоже советы. Но, в принципе, это неплохо — услышать хороший, добрый совет и передать его другому. Я ничего в этом зазорного не вижу. Но не всегда можно понять, ведь где правда, где неправда, где совсем полуправда, где чуть-чуть правды, чуть-чуть лжи. Это может понять только человек, который что-то на себе, наверное, испытал. Поэтому всегда ценятся советы тех, кто что-то пережили и обрели определенный опыт. Будь то в духовных сферах, или бытовых, или здравоохранения, профессии, учебы и так далее. Поэтому вот что касается самих терминов, которые перечисляет здесь Иисус Христос, он говорит, не называйтесь учителями, а с другой стороны, одних он поставил апостолами, пасторами, пророками, учителями. Вот он поставил учителями, ну как же не обращаться к нему как учителю? Мы знаем, что не к нему единственному обращались в те времена равви, да, то есть как раз что и обозначает в еврейском учитель. Учители были многие, и в этом нет ничего зазорного. Более того, вот есть еще такое послание к евреям, там наставник приравнивается и к отцу, и к учителю. Вот бывают даже такие смыслы. То есть важно под словом видеть определенные смыслы по тексту дальнейшему, как мы говорим, в контексте. Например, «Поминайте наставников ваших», да, 13 глава послания к евреям, «и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Здесь слово «наставник» употребляется даже не в том значении, что много у вас наставников, мало отцов, которые я предыдущий текст цитировал. В данном случае наставник приравнивается к духовному отцу, вот, и даже приводится, как они в пример, да, что этот пример можно обязательно и в своей жизни воплощать, взирая на кончину жизни и, конечно, весь жизненный подвиг наставника. Поэтому, Вадим, если вернуться к краткости ответа на твой вопрос поставленный, здесь, скорее всего, Христос имел в виду в конечном счете. Вот есть люди такие, говорят: «О, это для меня кумир! О, это для меня идеал! О, это для меня наивысший авторитет! И вот больше никого я слушать не хочу, для меня вот этот врач там или вот этот учитель – наивысший авторитет». Вот, скорее всего, здесь имелось в виду это, что источником даже земных учителей, наставников, там, отцов является Небесный Отец. И выше, чем Небесный Отец, никого нет. Вот по этому приоритету он самый главный. Поэтому не называйтесь, то есть не торопитесь называть друг друга. Воздайте всю славу Богу и поблагодарите Бога за такого наставника, за такого земного отца и там, за такого учителя. Вот я бы такой смысл здесь усматривал, потому что в противном случае этот текст бы противоречил другим местам Священного Писания, что мы исключаем, потому что Библия – Богом вдохновенное слово без противоречий. А вот это видимое противоречие как раз и подталкивает нас искать более глубокие смыслы. И этот более глубокий смысл, я думаю, мы с вами здесь усмотрели и, ну, где-то так нащупали, как говорят, да, вот в этом направлении. То есть большего Отца нет, чем Небесный Отец. И сам Христос к Нему обращался и нас направлял. Большего наставника нет, чем Иисус Христос. И, кстати, Дух Святой, как третья ипостась Божества, который тоже имеет такое звание, что Он наставит, научит. Вот это «наставить» и «научит» – это как раз вот производное от «учитель», да, и «наставник». Поэтому, конечно же, таким наставником наивысшим, с наивысшим авторитетом является сам Бог. Он и Отец, Христос – наставник и учитель. Вот. Так что здесь Христос предупреждал, не надо плодить много имен, особенно тех, которые на себя как бы переключают человека. Иногда мы бежим за каким-то высоким именем. «О, а ты слышал, вот этот там проповедник». И как-то забываем, что ведь через него действует Господь. Или люди даже вот в разных церквах, разные традиции есть, и ставят кого-то выше самого Бога. Вот этого делать, конечно, не стоит, не надо. Об этом Христос предупреждал всех нас еще 2000 лет назад. Ну вот, так что вот будем двигаться в этом направлении и, конечно, стараться соблюдать то, что я уже вам пояснил. Давайте поактивнее, друзья. Я не знаю, сегодня уж как-то вы еще пока не вошли, наверное, во время нашей программы, или там, может быть, у вас вопросы, конечно, это никогда не предусмотришь. Возникают иногда. Кто-то другой ответил, слава Богу. Так что, если у вас есть желание задать вопрос, то, пожалуйста, вы можете это сделать по телефону +7 926 211 5697. Это мой личный мобильный номер. Ну, можно им воспользоваться, чтобы через программки WhatsApp, пока еще он работает, и Telegram, и она пока работает, задавать вопросы прямо здесь, в прямом эфире. Вот, спасибо, Оля, она дежурит и готова переслать вам, то есть мне, ваши вопросы. Я обещал сказать несколько слов по поводу сегодня 13-е и пятница. Вот совсем недавно прошло Рождество. Насколько мне вот интересно, как враг хитро действует. Он даже, если впрямую не получается у него разочаровать людей в Боге, в Библии, разувенчать, показать, как-то критично отнести, что вот тут что-то не так, здесь не то, вообще это придумано, и Бога-то нет, то иногда он сделает следующий шаг. Он как бы, ну ладно, хорошо, уже не может доказать человеку, что нет духовных сил, потому что первое, что мы узнаем из Писания, из Библии, что есть духовный мир, и что он вот такой дуальный, да, такой есть такой термин, то есть он не однородный, он двойной. То есть есть Бог, есть дьявол, есть духовный мир, есть духовные силы. Вот. И тогда враг делает следующий заход. Написано, нам небезызвестны его умыслы. Кого? Сатаны. Потому что он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Так говорил и предупреждал нас сам Господь Иисус Христос. И поэтому он тогда делает следующий заход. Он начинает, как мы говорим, эксплуатировать тему духовного мира. И пугать людей страхами. И через страхи загонять их в какие-то действия. Вот надо что-то делать. Иначе этот мир, который ты не видишь, он такой злой, он... Вот на тебя там приворот какой-то сделают, на тебя там какой-то навет сделают. Что-то такое тебе сделают, а ты как беззащитный. Ну и давай. И пошел человек по кругу. Сам пошел, как это, вол идет на собственный убой. К этим экстрасенсам, к этим магам, к этим колдунам, иногда прикрывающимся даже иконами, свечами, Библией. Но на самом деле за деньги, вот что удивительно, да, сразу один из критериев – выполняющие свое дело. Вот. То есть даже не свое, я бы сказал, а демоническое дело, но только под видом доброго помощника. Ну как же, мы же тебе сейчас поможем, вот, с глаз снимем, порчу снимем, наветы и всякие другие там на тебя эти. Сейчас мы знаем, как это сделать. И как ты знаешь, если ты с этим не разбираешься? Человек попадает еще в более глубокую зависимость, причем добровольно идя, еще и деньги тратя на это. Поэтому, конечно, вот такой подход у врага душ человеческих дьявола, чтобы пленить человека, уловить его в свои сети, как мы читаем в послании Тимофею, апостол Павел предупреждает. Поэтому не будь в его сетях. Где же мы читаем, что всякое суеверие или тем более умышленное верование в другой мир духовный – это как духовное прелюбодейство. Это как при живом муже, ну, понятно, или жене, если вы мужчина, вот, партнёре, да, иметь на стороне человека. Вот, это мерзко. Для Бога это мерзко. И где это написано? Ну, много мест в Священном Писании, где люди занимались черными книгами, ну, сразу на ум приходит мне Деяния апостолов, 19 глава, а люди, занимающиеся черными магиями, черными книгами. Кстати, иногда про магию говорят, не обязательно она черная. Вот. И этим тоже хитрый заход такой делают. Да? То есть, а вот у нас зеленая, а у нас вот красная, у нас белая. Даже белая есть магия. О, удивительно. Но суть-то ее не поменялась. Поэтому не ведитесь на все вот эти вещи. И люди есть расположены к суевериям. Вообще они, может быть, и в магию не верят. Но вот кошка перебежала дорогу черная, ага, вот они дождутся, чтобы кто-то другой прошел или другой дорогой пойдут. Вот настолько люди бывают суеверны. И, конечно, значит, там постучать, поплевать через плечо, там, вот это у нас вот хватает еще в народе. У нас все-таки у всех достаточно глубокие языческие корни. Когда люди не имели Писания, и в них на народном уровне, на народных поверьях. Кстати, я не против таких настоящих народных поверий, связанных с природой, например. Например, есть такая логика. У меня даже бабушка говорила. Вот сейчас у нас очень снежная зима. Ну, снег он куда-то должен растаять? Ну да. Он же сейчас на полях лежит? Ну да. Почва пропитается? Ну да. И вот говорят, снежная зима – урожайный год. Ну, разве это суеверие? Нет, это народная примета, которыми не избегал и пользовался даже Христос. Он говорит, вы видите, как солнце заходит? Что оно вот такое бывает, так, знаете, такой ясный закат. Вы говорите, что на следующий день будет хорошая погода. То есть Христос этим пользовался, природными явлениями, которые зависят и объяснимы. И нам сейчас, конечно, метеорологи, там, гидрометцентр или другие исследователи всех этих явлений легко это вот поясняли. А иногда это входило в народные приметы, и эти приметы были нормальные. Но где-то здесь есть граница, когда, например, ну вот, не знаю, там, типа вот такого, птичка попила там в такой-то день весной, значит, там что-то будет. Слушайте, но птичка каждый день пьет, просто вы не видите. Если растаяли лужи, слава богу, а в городе-то у нас вообще тут много чего сразу тает. Все-таки город теплее, тут и теплосеть, и все остальное. И вы можете, просто вы не наблюдали, вот в этот день вы обязательно стали наблюдать за птичками. Точно она попила. Вот это уже попахивает суеверием. Но кошки, они везде бегают. Но просто вы вот не замечали, пока она не перебежала вашу дорогу. И суть, как мы понимаем, это не в самом явлении этой кошки, потому что мне еще никто не объяснил, почему именно черная, почему она перебегает, и как это все-таки духовно действует, все эти амулеты, все эти какие-то другие явления, суеверные, я имею в виду, такие вот явления. А вот в Библии я нашел ответ. Христос сказал: «По вере твоей да будет тебе». И вера, оказывается, у нас может быть с положительным знаком, плюсом. То есть я верю в что-то доброе, хорошее, что ожидаю от Бога, смирение, и прошу у Него. Вот это вера добрая и хорошая. А бывает вера, основанная на страхе. Или оборотная сторона веры – это та же медаль, только со знаком минус. Вера со знаком минус – это и есть страх. Вот совершенная любовь изгоняет страх, написано в 4 главе 1 послания Иоанна. И в любви нет страха. Вот так мы, в принципе, к этому стремимся. Нет, мы имеем страх Божий, почитание, богопочитание нашего Господа, который и является нашим покровом. 90-й псалом: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». И так далее. И в тексте вы знаете, там: «Не приключится тебе никакое зло, и там язва не приблизится к дому твоему, и стрела летящая там в ночи, и все остальное». Почему? Потому что ты возложил упование в конце. Он, там сам Бог говорит про нас, потому что Он возложил упование на меня. Сказал: вот ты прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Вот это позволяет нам, упование на Бога, иметь такую защиту. А если человек беззащитен, он не на Бога не уповает, а видит, что мир-то тут намного сложнее, чем он думал, он начинает здесь иногда страшиться. Вот. И что происходит? По вере твоей да будет тебе. Человек: кошка перебежала, мне будет плохо. И вот он уже идет, если он пересек эту линию, и своей верой как бы притягивает какое-нибудь зло. Просто он открыт. Вот. Христос не совершил даже в своем месте, где он рос, каких-то чудес по неверию их. Бог ищет веру. Он говорит: и в Израиле в самом я не нашел такой веры. Когда, помните, военачальник один за своего слугу ходатайствовал, он вообще был не из Израиля. Вот. И он говорит: Господу нравится, когда у нас есть эта вера. Эта вера как свойство души, как нечто данное Богом для каждого из нас, но которое может развиваться. И поэтому ученики говорили: умножь нас веру. Они спрашивали у Христа. Вот, и Христос говорил: имейте веру Божию. То есть в конечном итоге уповайте не на ваши какие-то приметы, такие в кавычках народные, да, суеверия, вот, но уповайте на Господа. Поэтому вот сегодняшняя тема, 13-я пятница, так или иначе нам затрагивает вот очень интересные такие глубинные связи духовных законов. А дьяволу только и нужно, чтобы ему поверили люди. И вот тогда он тоже берет как бы у человека веру и начинает тогда действовать. И беда-то вот, значит, не с той наполовину там мошенницей, шарлатаном, там любым, к которому вы пришли, или там цыгане есть добрые, и христиане даже, я таких знаю, но в целом не про, значит, эту нацию, а про то, что часто они гадают. И гадают вполне умышленно, зарабатывая деньги. Вот. И вот и они наговорят тебе, и что ты умрешь. Ну, послушайте, мы все умрем. Как один доктор утешал, знаете, больного. Тот говорит: доктор, ну что, я буду жить? Он говорит: у меня к вам две новости. Тот говорит: какие? Ну, он говорит: хорошая и плохая. Давайте, ну, начнем. С какой начнем? Он говорит, ну, давайте с плохой пациент, говорит доктор. Доктор говорит, вы умрете. Ну, то есть вот такой диагноз, что несовместимый с жизнью, там, в какой-то период, тот, ну, как бы разочаровался, говорит, ну, а-то хорошая-то какая? Он говорит, хорошая, я вам скажу, мы все умрем. То есть вот, ну, кто-то на 10 лет больше проживет, кто-то на 20, ну, может быть, даже кто-то на 50. Но что это по сравнению с вечностью? Наверное, врач был добрый христианин. Поэтому, с одной стороны, разочарованием звучит, что вы умрете, а с другой стороны, ободрением, что если ты со Христом, тебе смерть не страшна. Он победил ее. И мы на Пасху поем, что Он воскрес из мертвых, вот, и что Он смерть и ад попрал. И мертвым во гробах всем жизнь даровал. Так что у нас есть победитель, который победил и смерть, и ад, и дьявола. И поэтому, уповая на него, имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную. Вот как написано. Поэтому, да, с этой костлявой старухи иногда приходится, ну как это сказать, Бог ее даже попускает. Мы ведь люди не вечные на земле. Поэтому Он знает, когда, Бог знает, когда и кого забрать из этой жизни. Законы жизни и смерти все во власти нашего Творца, и они не подвластны даже дьяволу. Поэтому Бог знает, как привести человека в этот мир и когда человек уйдет. Поэтому Иов когда-то сказал, да будет имя Божие прославлено. И жизнью, да, и смертью, и Павел ему вторит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Не страшно. Не страшно человеку умирать, переходить. Это как дверь в другой духовный мир, потому что мы знаем, куда мы идем, если мы со Христом в сердце. Вот. На основании, опять же, Писания. Но почему я вам рекомендую открывать эти тексты из Библии и особенно как-то встрепенуться и скинуть себя все даже поползновения в сторону вот этих всяких суеверий. Смотрите, как Господь еще Израилю объяснял во Второзаконии, 18 глава, легко запомнить. Я с 9 стиха вам прочитаю. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии». То есть он выше говорит про народы, которые я изгоняю от лица твоего, чтобы ты обитал вот в благословенной земле, которая течет молоком и медом, да, для того, чтобы вот эти народы, ну, это отдельная история, я про нее уже говорил, Бог раздвигает. Почему? Потому что они делали мерзости пред Богом. И там весь перечень почти что этих мерзостей. Ну, например, не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Кто это такие? Это те, которые буквально первенцев клали на раскаленные руки различных божеств. Там по-разному они и Ваал назывались, и Молох, и другие, неважно. То есть ритуал такой был. Первенца забирал как бы это божество, чтобы благословить типа всех оставшихся, которые у тебя будут. И до сих пор археологи находят в местах поклонения вот этим божествам горстки, там, горки именно детских костей. И я хочу сказать, это мерзость пред Богом. Это не просто через костер прыгающий. Да, вот как у нас тут еще все-таки до христианства язычество было, да, там Перуну, там еще кому-то поклонялись, и вот Янки Купалы, все это вот прыгали там через костер. Проводящий через костер здесь прямой перевод, отдающий, то есть отдающий свое дитя, отдающий там, как написано, дочь или сына, вот просто предающий огню. И это, конечно, мерзость пред Богом, но это вообще как сейчас бы мы сказали, гуманно, и это дремучее как бы суеверие, но вот тогда люди так верили. И вот уже тогда Господь предупреждал. Дальше, прорицатель, вот как интересно, оказывается, есть пророк, а есть прорицатель, и в прорицании всегда фатум, всегда неизбежность, судьба такой, как говорят в народе, упрощенно. Вот, когда человеку говорят, вот все, у тебя вот так будет, и никуда ты не денешься. Вот тебя судьба настигнет. Даже гадалка на руке хиромантии занимается и показывает якобы на какие-то линии, вот здесь тебя ждет в таком-то году. И я сталкивался много раз, люди приходят, исповедуются и продолжают жить. А для одной женщины это был год ожидания смерти. И она просто до этого была героем. И в огонь, и в воду, куда хочешь, из парашюта чуть ли не прыгала. А вот потом так просто развалилась на глазах, и дети стали это замечать, и пришли ко мне: «Андрей Юрьевич, поговорите вот с мамой, она вообще у нас пошла в больницу, ни одной болезни, карточки не было, а тут прям как вывелся целый букет». Мы так чудно устроены, что у нас все взаимодействует. Значит, закралась вот эта вера, в кавычках, вера-страх в ее разум, и действует на все естество, да? Вот унылый дух сушит кости. Вдруг стала физиология, ведь кость – это физиология, это же образ, это не обязательно только кости, вот, это вся физиология. «Обветшали кости, – говорит Давид, – когда я скрывал беззаконие». То есть у нас есть и духовная связь, и физиологическая между всеми тремя субстанциями нашими, назовем это так, дух, душа и тело. И Господь знает, как исправлять это. Поэтому, ну, мы побеседовали, она исповедовала, как раз она рассказывала про эту гадалку, это не секрет, ну, я имен не называю, вот, просто во свидетельство. Я говорю, у тебя теперь выбор. Поверить прорицанию, даже не могу назвать это пророчеством, ну, или лжепророчеству, в принципе, можно. Лжепророки тоже были и есть даже в народе Божьем бывали. Вот, прорицанию гадалки, когда вам было 18, а ей уже 56. И она сказала, вот 57-й год, все, или даже 56-й, не помню, но это не столь важно. Вот, такие, может быть, более личные подробности. Вот, и вот она поэтому жила, у нее такое вдохновилось, ну что, мне еще жить и жить, а годы быстро пролетели, и вот уже накануне этого года вся стала за год, ну, как это слова ее ближайших всех, кто ее знал, как развалюха. То есть все повылазили, все болезни. И вот она вот уже никакая... Я говорю, у вас есть выбор – отвергнуть это, отречься от сатаны, от этих прорицаний, этих лжепророчеств, принять Христа как жизнь свою, защиту, помощника, исцелителя вашего. И вот она до сих пор живет. Так что вот это уже было там лет 10 точно назад, может быть, и больше. Поэтому вот исходя из этого, понимаем, как хитро враг улавливает. Он даже пряником поманит. Вот живи. Вот столько лет тебе еще там будет жить. Но мы, правда, как тот врач сказал, мы все же когда-то умрем, поэтому не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы вдруг с таким умным видом человеку сказать, что ты умрешь. Но я понимаю, люди не всегда любят разговаривать об этом. Но давайте я дальше списком прочитаю, если у вас будут вопросы, вы тогда задавайте мне их. Итак, не будет я проводящий дочь или сына через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сиитой мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Еще раз, это место для тех, кто, может, попозже к нам подключился. 18 глава, Второзаконие. Это я так вот задел сегодняшний день. Пятница 13. Не часто бывает, что пятница совпадает с 13 числом, и знаю, мне частенько прилетают и такие вопросы. Ну, давайте двинемся дальше, друзья. Вопросики тут у нас уже появились. Так, есть ли у Бога привилегированный доступ к сознанию людей? Считаю, что да, ввиду его способности и желания воскресить людей, и понимая воскресение как воссоздание из небытия смерти. Эндикато так вот написал нам. Ну, если... Я не знаю, почему вы так считаете, как бы Бог, Он вообще творец нас. И Он знает не только молекулы, атомы, но там нейтрино и даже то, что еще ученые не открыли. У нас же там целый микрокосмос нашего телесного естества, нашей души, потому что написано, Он сердцеведец. Вот смотрите, как происходит у нас с мыслями. Они зарождаются у нас глубоко в духе и в сердце. А дальше наш мозг формулирует их. У вас наверняка было такое состояние, когда вы говорите: «Ой, что-то хочу, даже не понимаю. А, вот что я хочу». Вот это «а», вот это что произошло. У вас уже было желание сердца, которое помог вам и сформулировал ваш разум. Поэтому вот так часто бывает, что Слово Божие написано, это 4 глава послания к евреям, «острее меча обоюдоострого». Сейчас я употребляю это слово «меч» в значении, ну, хирургического скальпеля, давайте так, больше с врачебной, ну, такой целью. Вот. И он проникает до разделения души и духа. Вот такую тонкую грань. Ну, между телом и духом тут легко установить грань. Одно видимо, другое невидимо. А вот между душой, она тоже невидимая, и духом. Это более сложная грань. И вот Слово Божие, вот Божие Слово, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, внимание, это вот то, что мозг сформулировал, и намерение сердечное. Еще не знаем слова, говорит псалмопевец, а ты уже в совершенстве знаешь его. Оно еще в нас только формируется, и наш мозг еще его только описывает, желание и побуждение нашего сердца. А Бог сердцеведец, он уже в совершенстве его знает. Поэтому так, Елена Самойлова: «Если Бог любит всех, почему люди уже грешны от рождения?» А Елена, Бог любит всех и грешным от рождения по грехам Адама Он всем даровал спасение в Иисусе Христе. Поэтому так и написано, что Его любовь излилась на всех. Ибо так возлюбил Бог мир, целый мир, сколько бы ни рождалось на земле людей, что отдал Сына Своего Единородного, так Он возлюбил мир, что Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Да, грех у нас является наследием Адама или греховная натура. Но это не безысходность. Христос пришел в этот мир, чтобы спасти мир от греха. И как закон выявил этот грех и всех заключил под этим грехом, так Христос всех оправдал. Но единственное, Он, конечно, не делает и палкой в рай не загоняет людей. Он дал человеку свободу выбора. И здесь торжествует его творчество, его творение, ведь он нас создал со свободой выбора. И поэтому человек, избирая путь спасения, добровольно пуская Христа и верою, уповая на Его жертву, которая вседостаточно за все грехи принесенная, вот, обретает спасение. Поэтому своим подвигом Христос уравнял ситуацию. Здесь я отчасти с вами согласен, что да, люди все грешны, но они и могут быть все праведны во Христе, не сами собой, а во Христе. Александр, согласно правилу Вселенских соборов, за нарушение поста священник извергается из стана, а мирянин отлучается от церкви. Но в Библии нигде нет положения о том, что нарушение поста – это грех. Еда не отдаляет нас от Бога, и там еще и написано «не приближает». Ну, отчасти, Александр, вы правы. Церковь в ее культурном, нравственном аспекте развития, и в том числе духовном, отражала и до сих пор отражает постановления и правила. Они вовсе не претендуют на абсолют и не приравниваются даже к канону Священного Писания. Более того, эти правила менялись, и я вот изучал этот вопрос, и в этом ничего нет такого уж страшного. Вот. Поэтому, да, наверное, строгость, в том числе к исполнению и неисполнению этих правил, тоже меняется на протяжении времени. Я рекомендую по поводу поста почитать внимательно всю 58 главу Исаии пророка. Там сам Господь говорит: вот пост, и вот человек, который постится, которому я презрю, то есть я его замечу. От слова не презирать, а слова узрю, замечу. Вот там есть в том числе «раздели хлеб с голодным». Даже такие есть исключения. Чтобы не слыть таким фарисеям, когда они постятся, они унылые лица на себя, так сказать, одевают и не едят, вот так все это делают. Иногда даже возможно это скрыть, ну, приемом какой-то небольшой пищи для того, чтобы голодному, ну, он себя комфортнее чувствовал. Если ты пригласил домой, а сам не ешь, любой человек, ну, со стороны может подумать, что, ну, по крайней мере, это со времен, как говорится, доверие человечества накапливало какие-то такие вещи, почему снималась перчатка, это уже больше, более поздняя традиция, там, рыцарская, да, что там нет ножа. Человек на бруденшафт там что-то пил, там, да, что значит, вот, или чокался там, как мы сейчас говорим, чтобы часть переплеснулась в его чашу, а из его, что там в этой чаше нет отравы, нет яда. И вот человечество накопило такие вещи, что раздели хлеб с голодным, это нормально при гостеприимстве самому хозяину вкушать то, что он дает другому. Особенно голодный, может быть, он пришел, вот не обязательно это кто-то родственник или близкий, кто тебя хорошо знает, а может быть с улицы человек, вот, ну, как мы говорим, бомж. Вот, поэтому, да, конечно, есть такие постановления, которые Бог сказал. И вот тут, внимание, теперь вот координация какая. У нас есть, например, конституция, а есть там федеральные законы, есть муниципальные, есть вообще там ну, какие-то ведомственные, подведомственные законы и инструкции, правила. А основной у нас закон, как мы все знаем из курса юриспруденции, да, вот, это конституция. И у нас есть хранитель конституции, да, который следит за этим, Верховный суд, Конституционный суд, который следит за исполнением. И когда вступают в разночтение законы подведомственные, всякие другие федеральные даже, вот, то, конечно, специальный Конституционный суд, он дает предпочтение статьям Конституции в конечном итоге. И поэтому, какие бы ни были другие законы, они могут проиграть в Конституционном суде. Но это основное такое у нас существует правило. Поэтому, если издавались какие-то церковью нормативы, как там человек должен был поститься, может, в те времена вообще люди перестали поститься. А Христос сказал, упражняйтесь в посте и молитве. И чтобы подтолкнуть людей к посту, им ввели строгое правило. Вот если ты не будешь поститься, ты будешь отлучен. Но это мое предположение. Мы просто должны понимать, что даже никакой исторический источник нам не передаст вот того времени, когда эти правила вводились. Да, они вводились церковью. Но сегодня вот мы говорим, что есть основной закон Библии, она как конституция, которую лучше напрямую знать из Нагорной проповеди, как поститься, что не надо унылый вид, что надо помазать свое лицо, говорит сам Христос нам в Нагорной проповеди, чтобы не быть унылым, да, вот. И в том числе даже 58 глава Исаия пророка, вот когда постишься, развяжи вот это ярмо, сними с ближнего, да, обиды. Там очень-очень много интересных вещей. Ведь можно просто голодовку, грубо говоря, там для себя, для своей плоти объявить. А вот это не есть пост. А есть, когда человек действительно хочет примириться с близкими, когда вот этот голос его смирения будет услышан на высоте, мы там читаем. Вот на высоте – это значит в подчинении Господу, когда мы хотим исполнить Его закон, да, Его конституцию. А все остальное – это немножко наносное, оно, кстати, не имеет иногда постоянства. Так, вот тут еще вопросик нам прислал Гордон Фриман. Сообщите, допустимо ли считать, что в Ветхом Завете есть мифы, например, история про Эдем, художественные истории, богословские притчи, типа Иова, Ионы. Гордон, я прошлую пятницу на этот вопрос отвечал, наверное, вы не слушали, но можете переслушать, кстати, на нашем сайте, там есть возможность, архив, это сделать. Но кратко скажу, что жизни Иова и Ионы – это не мифы. Вот. Нельзя их сравнивать, это реальные личности, но Библия настолько, Бог ее продумал, что он примеры нам дал как образы. То есть он реальные люди, которые жили, они сегодня служат нам прообразами, чтобы мы не были похотливы на злое. Ключ 1 Коринфянам, 10 глава, 6 и 11 стих. Для вас лично вот вы можете это открыть. Поэтому, да, есть мифология, есть, например, там притчи, к которым обращается часто Христос, но они все имеют определенное значение. А дальше, так, читали ли вы, Александр задает вопрос, читали ли вы книгу «Кандидат философских наук» Сергея Петрова «За австрийские корни аврамических религий, оказывается, за тысячи лет до Ветхого Завета у зороастрийцев уже было учение о рае и аде. Ну, не только читал, но изучал. Как известно, я учился в академии 5 лет. У нас замечательно был профессор, который представлял эту тему. Могу поподробнее все это рассказать, но время нашего эфира истекает. Поэтому, да, действительно, Писание распространялось через разные источники, в том числе и письменные, и как чаще мы их находим на Востоке. Это клинописные таблички и так далее. Поэтому зороастрийцы, они получили это устное, я бы сказал, передачу устную, потому что распространение народов было по всей земле восточной, и то, что восточные народы хранили это устное предание, это факт. К этому есть много фактов, доказывающих это. Поэтому тут не важно, кто вперед, важна истинность этого факта. Это только подтверждает, что Библия в ее виде, которым она позже писалась, она, ну, кстати, не позже, да, вообще-то там, значит, времена письменности. Ну, то есть надо сравнивать, я бы сказал так. Поэтому надо использовать все источники, и письменные, и устные, про них тоже не забывать. Вот есть еще пару вопросов от Александра и от Олега. Хорошие вопросы, но, наверное, в следующий раз, друзья, если будете слушать, буду рад в следующую пятницу, если Бог даст жизни, вместе искать ответы в Писании на все вопросы. Храни вас Бог, до свидания. С вами был пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. t495.ru – это наш сайт. Вы можете заходить, там послушать проповеди. У нас есть тоже широкий спектр наших площадок, на которых мы вещаем, в том числе и в различных электронных носителях. Так что пусть Бог всех нас благословит. С миром Божиим. До свидания.